Y aquí estamos de vuelta, después de la pausa, después de aquel Liszt que escuchamos al final de la primera parte, por Leslie Howard en piano. Y estamos recorriendo nuestros caminos de esta tarde de la mano de Antonio Salieri. Y ahí escuchamos la música de sus alumnos, de Schubert, de Liszt. Escuchamos la amenaza de Mozart, que el mocoso cuando le hizo 6 variaciones sobre un tema, de un aria de una ópera célebre. Y la rivalidad entre Salieri y Mozart, el envenenamiento, el requiem, todo eso, dio mucho para hablar, ¿no? A lo largo de, a partir del siglo XIX sobre todo, ¿no? Se escribió mucho, se dijo mucho más. Y mucho de eso no es cierto, casi nada de eso es cierto. Y la cuestión nace en el siglo XIX, a partir de un drama de Alexander Pushkin, que imagina esa rivalidad y ese desenlace de la rivalidad. En 1830, sobre ese drama de Pushkin, Nikolai Rimsky-Korsakov compone una ópera en un acto y 2 escenas. Mozart y Salieri se llama la obra, que se estrenó mucho después, en 1897, en el que Rimsky-Korsakov apela a citas del Don Giovanni y del Requiem. Los personajes son 2, Mozart, un tenor, y Salieri, un bajo. Ellos están en escena. Aparece una violinista ciega que no canta, y hay un coro fuera del escenario que canta algunas citas del Requiem por momentos. Vamos a escuchar la primera escena de Mozart y Salieri, de Nikolai Rimsky-Korsakov.
Земле. Но правды нет и выше для меня, так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался слезы невольные. И сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыке были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. per voi puz. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам предал, послушную сухую беглость. И верность уху звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию, тогда уже не рзну в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновенья, я жёг мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рождённые, крылая с лёгким дымом, исчезали. Усильным напряжённым постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигну степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучия своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивно. Нет, никогда я зависти не знал. Кто скажет, что Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанною в жиле, песок и пыль, грызущую бессильно. И кто? А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую, а небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий самоотверженья, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца. Гуляки праздного Моцарт, Моцарт.
Увидел ты, а мне хотелось меня нежданной шуткой угостить.
Ты здесь? Давно ли?
Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе я показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал вой песапете. Чудо не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди. Из Моцарта нам что-нибудь.
И ты смеяться можешь?
Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Маданну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик!
Постой же, вот тебе! И за мое здоровье! Ты, Сальери, не в духе нынче, я приду к тебе в другое время.
Что ты мне принес?
Нет, так, безделицу. Намедни ночью, бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
Представь себе, кого бы, ну, хоть меня немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же. Thank you.
ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
Что ж, хорошо.
Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я...
Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
Пожалуй, я рад, но дай схожу домой, сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась.
Жду тебя, смотришь. Судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить, и то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Ни один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив, и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он, что пользы в нем. Как некой херувим он несколько занес нам песен райских. Чтоб возмутив бескрылое желание в нос чадах праха после улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалось мне с тех пор несносной раной. Все же верил я, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновение. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я, злейшего врага найду, быть может, злейшая обида меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар и зоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора ходи сегодня в чашу дружбы.
De Nikolai Rimsky-Korsakov escuchamos la primera escena de la ópera Mozart y Salieri. Alexander Fedin, el tenor, Yevgeny Nesterenko, el bajo, Vera Chasnovenaya, en piano, Sergei Grishenko, en violín. La orquesta del Teatro Bolshoi, dirigida por Mark Ermer. Y ahí estaba Pushkin, la música de Rimsky-Korsakov, ese siglo XIX ruso, que fue rico de fermentos, fermentos que se proyectaron sobre el siglo XX. Aquellos finales del siglo XIX tan agitado con la guerra entre el eurocentrismo y el grupo de los cinco, Kuzka. Y el siglo XX en Rusia va a estar marcado a partir de 1917 por el comunismo, las tensiones infinitas entre lo burgués y lo proletario, que son las tensiones entre lo individual y lo colectivo, de alguna manera. Vamos a escuchar música del siglo XX ruso, o de ese periodo de la Rusia soviética. Y vamos a escuchar música de Sergei Prokofiev, que es un buen símbolo de esa tensión entre artista y sistema que se planteó en los años del comunismo. En 1940, el estalinismo asesina a Meyerhold, hombre de teatro, artista audaz, amigo de Prokofiev, muy amigo de Prokofiev. que ese año, ironía del sistema, es invitado, entre comillas, a escribir una obra de saludo a los 60 años de Stalin. En medio de esa tragedia, tiene que encima alabar al verdugo de su amigo. Por esa época, un poquito más adelante, Prokofiev compone las sonatas 6, 7 y 8, que son conocidas como las sonatas de guerra. Son sonatas sarcásticas, ácidas, y ahí posiblemente esté el verdadero Prokofiev. Ahí Prokofiev decía lo que quería decir. Y otra vez, la música de cámara como la voz de una conciencia. Y vamos a escuchar de estas sonatas la número 7, el opus 83 de Prokofiev, en la interpretación de Glenn Gould en piano. Sergei Prokofiev.
Thank you.
De Sergei Prokofiev, la sonata para piano número 7, opus 83. Glenn Gould, en piano. Y ahí escuchamos Prokofiev por Glenn Gould. Y con Glenn Gould nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con el Mozart de Glenn Gould. Seco, austero, raquítico casi. La sonata número 2 en fa mayor, que es el 280. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado. También hoy que llegamos grabados, pero ni te diste cuenta. Leo Sangari estuvo en la puesta en el aire. Santiago Giordano, quien te habla, te saluda y te dice que siempre nos estamos encontrando en las fantasías del caminante. Thank you.
Thank you.